Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на Светлом радио. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин. И сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами и с вами, Светлый вечер проводит Игорь Горькавый, директор Мемориально-научного просветительского центра «Бутово», «Бутовский полигон». Мы с Игорем уже здесь, в этой студии, встречаемся далеко не в первый раз. Это и программа «Светлый вечер», и прогулки по Москве. Но сегодня мы будем говорить вообще на тему мученичества. Бутовский полигон, известное место, наверное, всем, как такое средоточие памяти недалеко от Москвы, место, где погибли тысячи человек, это и священнослужители в том числе, и люди абсолютно светские, но всех объединяет их вот эта мученическая кончина на Бутовском полигоне. Еще одним поводом к нашему разговору сегодняшнему, это дата столетия. В ближайшее время мы будем отмечать со дня убийства царской семьи в Екатеринбурге. Тоже тема мученичества. Но, как мы с Игорем... Да, Игорь, здравствуйте!
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Как мы с Игорем перед эфиром общались и вышли на такую развилку, о которой, кстати говоря, я никогда не задумывался раньше. С точки зрения церковного почитания, святые, окончившие свою жизнь вот таким вот мученическим путем, земную жизнь, они разделяются на две такие вот внутрицерковные категории. Это страстотерпцы и мученики. Если мы говорим как раз про императорскую семью, про царя Николая II, то его, опять же, мне Игорь сейчас рассказал, извините, что я вас цитирую.
Пожалуйста, пожалуйста.
Что в русской православной церкви император канонизирован как страстотерпец, а в русской зарубежной церкви, несмотря на то, что мы сейчас вроде бы как одно целое, но в зарубежной церкви он прославлен гораздо раньше, императорская семья, и там они прославлены как мученики. Вот, в чем же разница?
Ну, действительно, надо вспомнить, что русская зарубежная церковь прославила царскую семью, кстати говоря, не только саму семью, но и слуг царских, в 1981 году. Шла она к этому решению последовательно с Второго Всеправославного Собора Русской Церкви за границей в 1938 году, на котором впервые эта тема была озвучена и поставлена. Тогда не было принято еще окончательного решения, но на самом деле уже прозвучали голоса, прозвучали такие предложения прославить лики святых, были, естественно, голоса и против. Были консультации, были обсуждения, была внутрицерковная дискуссия. В 1981 году было принято это решение, а дальше, в общем-то, этот вопрос стал одним из главных в взаимоотношениях между Московским патриархатом и Русской православной церковью за границей.
Тут еще, простите, что перебиваю, надо помнить, что во главе РПЦЗ, Русской православной церкви за границей, стоял тогда митрополит Филарет Вознесенский. Он был противником курса сближения с Московской патриархией, но при этом он был последовательным монархистом, и я так понимаю, что во многом благодаря именно его усилиям в 81 году произошла эта канонизация.
Да, конечно, но, в общем-то, к тому времени эта точка зрения, она стала точкой зрения большинства русской зарубежной церкви. Надо сказать, что даже был такой очень интересный момент, когда из Московского патриархата кто-то из священников переходил в РПЦЗ, то кроме обычной покаяльной формулы, от него требовалось признание святости царской семьи. То есть этот вопрос для русской зарубежной церкви был отнюдь не рядовым. Он уже практически поднялся до уровня, ну, если не вероучительных, конечно, то, во всяком случае, таких принципиальных, которые требовали некого консенсуса и согласия. И поэтому, когда начались переговоры между русской зарубежной церковью и московским патриархатом, о том, что, возможно, в будущем когда-то наступит, если не воссоединение, то хотя бы какое-то дипломатическое примирение, этих двух частей Русской Православной Церкви, то вопрос о канонизации царской семьи и о прославлении всего сонма новомучеников российских, он на самом деле был поставлен во главу угла. И Русская Зарубежная Церковь занимала такую позицию, что пока царская семья не прославлена, то никакого соединения с Московским Патриархатом быть не может. И, конечно, это не было единственной причиной того, что в Московском Патриархате эта тема стала рассматриваться. На самом деле, главной причиной были обращения почитателей памяти царской семьи. И надо сказать, что в Советском Союзе, несмотря на то, что это была отнюдь не простая история, мы просто вот, и в том числе на Бутовском полигоне, читаем в следственных материалах упоминание о том, что многие люди лишились жизни, были арестованы, расстреляны только за то, что у них дома находилась, скажем, фотография царской семьи или просто самого царя-императора Николая Александровича, или даже за, в общем-то, с нашей современной точки зрения, вполне невинную фразу о том, что при царе жилось лучше. И эта фраза для многих крестьян, во всяком случае, наших подмосковных, которые лежат в большинстве своем на Бутовском полигоне...
Причем фраза, оброненная вскользь абсолютно.
Оброненная вскользь или приписанная дежурным свидетелям, но, во всяком случае, для обвинения этого было достаточно, чтобы человека записали в контрреволюционеры и антисоветчики. И то есть вопрос об отношении к царю, он был, конечно, принципиальным. И надо сказать, что, несмотря на невероятные по жестокости и кровопролитности гонения, конечно, вот почитание царской семьи в Русской Православной Церкви Московского Патриархата существовало. Может быть, оно не было таким общим, как в Русской Зарубежной Церкви, по в том числе и вышеописанным причинам, но оно существовало. И вот обращение...
А простите, а как оно в советские годы прослеживается? Потому что, ну, это очень интересный разговор. Мы об этом практически ничего не знаем, потому что историю советского периода Русской Церкви можно разделить на несколько этапов. Сначала это после революции мы представляем, что обновленчество, где никакого почитания царской семьи быть не могло.
Но одновременно с обновленчеством и Тихоновство.
А Тихоновская церковь, из которой выходит впоследствии Московская патриархия. И здесь вот тоже такой важный момент, когда разделились на непоминающих и церковь митрополита Сергия, а также некоторые истинно православные направления. Вот я так понимаю, что среди непоминающих и ЭПЦшников могло быть почитание царя, а среди тех, кто принял декларацию митрополита Сергия, оно, может быть, где-то тайно и происходило, но никаких зримых проявлений не несло.
Знаете, не совсем так. Я, во-первых, себе позволю цитату. Собственно, 8 июля 1918 года, то есть 21-го, святейший патриарх Тихон сказал проповедь, который как раз говорил о расстреле царской семьи. Он говорил, что совершилось ужасное дело, расстрелян бывший государь Николай Александрович. И мы должны, повинуясь учению Слова Божия, осудить это дело, иначе кровь расстрелянного падет и на нас, а не только на тех, кто совершил его. Мы знаем, что он, отрекшись от престола, делает это, имея в виду благо России, из любви к ней. Он мог бы после отречения найти себе безопасность и так далее, но он не сделал этого, желая страдать вместе с Россией. И вот на самом деле такое, ну, как минимум, очень уважительное отношение к памяти царя и всей семьи, и родственников его, но...
Но было это первые заложено... месяцы,
да, конечно, нет, год. Понятно, что там потом были разные заявления стороны Тихоновского духовенства, которые часто выбивались, в том числе и в кабинетах УГПУ, но, тем не менее, в принципе, отношение было разным. Вот, например, если вы говорите... Конечно, понятно, что такая вещь, как такие люди, как непоминающие, да, которые были сторонниками радикального отношения к советской власти, они были в этом смысле тоже, хотя, наверное, не все, но они были настроены, да, наверное, так. А вот если мы говорим о духовенстве, которое все-таки признало каноническую власть заместителя патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия Старогородского, то, ну, я приведу пример, который мне известен. Я тоже не занимался изучением этой темы, но вот какие-то вещи обратили на себя мое внимание. Например, возглавляющий сон бутовских новомучеников митрополит Серафим Чичагов в то время, то есть с 1928 года митрополит Ленинградский, он, как известно из воспоминаний, каждый год в день расстрела царской семьи совершал панихиду. Он, конечно, не называл в этой панихиде, ну, потому что было бы, наверное, лишним дразнить власти, которые и так от самого факта совершения этой панихиды, на которой собиралось все, что осталось от старого Санкт-Петербурга, да, все, и как раз это, может быть, поднимало авторитет владыки Серафима в глазах тех, кто, с другой стороны, может быть, больше симпатизировал именно пастырю Иосифу Петровых, митрополиту Иосифу Петровых, вообще входил в движение осифлян, но так или иначе вот туда собиралось все такое вот монархическое петербургское общество.
Но и не только про него я слышал, что и простые священники служили.
Да, конечно, вот владыка Серафим, он упоминал раба Божьего Николая, рабу, да, Божию Биенную, рабу Божию Александру и так
нет,
далее.
В таком виде, конечно, безусловно. Я думаю, что и на проскомидиях за упокой упоминались. Я имею в виду упоминовение царской семьи именно как святых.
Но, вы знаете, собственно, от этого был один шаг всего лишь, к, как потом во время соборов, которые активно обсуждали эту тему сначала в 1988 году, потом других, митрополит Антоний Сурожский писал, что, по-моему, там была у него такая фраза, что иные в частной молитве дерзали переходить к молитве, то есть в частных обращениях дерзали переходить уже, собственно, к молитве как к святым. То есть, естественно, как, в общем-то, это и бывает всегда в канонизации святых. Никто не может быть уверен в признании того или иного святого святым до момента его канонизации, но у многих есть такое дерзновение молиться к этому человеку своими словами, несоборно, без участия, конечно, без молитвы в церкви, но дерзновенный подвиг любви, потому что кто может запретить кому-либо из нас обратиться с просьбой кому-либо из других людей, живых или усопших. И вот, собственно, с этого молитвенного обращения к святому человеку и начинается почитание. Оно может не закончиться официальной канонизацией. Ведь очень многие святые в древней церкви и сейчас, они были почитаемы, но не были прославлены. Или, как говорят сейчас, канонизированы.
Ну, мы можем вообще вспомнить недавнюю историю, а сейчас про это практически ничего не слышно, но в 90-е, в начале 2000-х вспоминали Евгения Родионова, солдат, который похоронен под Подольском, да, и многие считали его святым, ну, там, считалось, что во время пребывания в чеченском плену он отказался снять нательный крест, за что был убит.
Самый известный другой пример, конечно, Евгений Родионов – это пример удачный к этой теме, но самый, наверное, такой, что на слуху, это, конечно, оптинские новомученики. Так их называют, хотя, конечно, официально иеромонах Василий, инок Ферапонт и Трофим не прославлены в лике святых, но посмотрите, какая к ним идет дорога в Оптиной пустыне, какая над их могилами стоит фактически часовня. Вот поэтому здесь такой тонкий момент, который, кстати, возвращает нас к тому, что вот разделяет эти две агеологические концепции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Светлого радио» Игорь Горькава, историк, директор научно-просветительского центра Бутова, Бутовского мемориала. Итак, мы возвращаемся к тому, с чего начали. Первый вопрос. В чем же разница в церковном почитании между мучениками и страстотерпцами?
Ну, проще сказать о том, почему русская зарубежная церковь прославила царскую семью в лике мучеников. Потому что с мучениками все как раз понятно. Мученик – это тот человек, который принес себя в жертву живую, как говорили святые отцы, то есть человек, который пострадал до смерти, исповедуя веру свою во Христа с упованием на вечную жизнь. И поэтому мученик, проливая свою кровь, он на самом деле, расставаясь с земной жизнью, встречается с Богом и торжествует над злом, которое в этом мире правит над своими мучителями. И практика канонизации мучеников, она, собственно говоря, начинается тогда, когда начинается церковь, потому что первым мучеником является сам Господь наш Иисус Христос. Вслед за ним идут святые апостолы, их ученики и так далее, и так далее. И с этим вроде бы все понятно, и существует на самом деле достаточно развитое направление в агеологии. Агеология называется богословская дисциплина, которая вообще изучает феномен святости и которая как раз очень влияет на практику канонизации тех или иных святых, как, можно сказать, такое теоретическое обоснование нашего понимания того или иного подвига духовного. Но есть внутри агеологии еще и направление. Вот таким направлением можно считать, пока еще не до конца академически оформившимся, мартирологию, то есть учение о мученичестве. Но 20 век сделал это направление в богословской науке очень актуальным. И вот, собственно говоря, с мучениками в древности было вообще все просто, потому что сам факт мучения на глазах публики, а римляне казнили преступников, как правило, публично, он делал этого человека святым. На следующей божественной литургии, которая следовала после мученичества, епископ того города, в котором это совершилось, просто объявлял, что такой-то и такой-то является мучеником за Христа. С этого момента ему начинали молиться, на его могиле собирались, иногда совершали Евхаристию, это было возможно, его мощи сохранялись ли, они остались и так далее, и так далее, и так далее.
Поэтому Древняя Церковь имеет такое количество святых.
Да, безусловно. Поэтому, собственно, у нас есть День всех святых, который мы недавно с вами пережили. На самом деле, если говорить более точно, это День всех святых мучеников. И связано это было просто с тем, что в разных областях Римской империи почитаемые местные святые мученики были, скажем, известны в этом городе, но неизвестны в другом.
К слову о мученичестве, мы еще относительно недавно отмечали такой недавно вошедший в церковный обиход день, как память всех святых в земле русской просиявших. А вот этот, как вроде бы вспоминаем всех святых, русских святых, а с другой стороны, если посмотреть на историю этого праздника, да, и установление, вот она вся история мученичества 20 века. Потому что
безусловно,
люди,
сам праздник,
люди, которые этот праздник устанавливали, возрождали его, один только не дожил до революции, а остальные это делали в тюремных камерах.
Ну и более того, служба, которую мы слышали, была написана священно-исповедником Афанасием Сахаровым, который 32 года провел в местах лишения свободы.
И впервые он совершил литургию в этот день именно в тюремной камере,
да,
где чудесным образом собрались вот люди, которые помогали ему в свое время в составлении службы.
Совершенно верно. И вот надо сказать, что вот тут третий чин, о котором мы не упомянули, то есть мученики, есть страстотерпцы, но еще и исповедники веры. Вот, то есть это те, кто претерпел страдания за веру, но потом, оказавшись на свободе, умер уже в относительно мирных условиях. И если говорить о практике древней церкви, а не той, которая вот сейчас имеется, к сожалению, в этом смысле, я думаю, нам надо было много восстановить в церковной культуре с тех древних времен. Так вот, в то время исповедники обладали канонической властью. То есть церковно-христианских общин, которые существовали в Древней Церкви, исповедник — это не просто почетный титул, что, мол, вот, человек посидел в лагере, пришел
и рассказал про это,
или кто его еще никто и не слушает, и никто не записывает его воспоминания, к сожалению, мы с этим сталкиваемся сплошь и рядом. Но это человек, который имеет такое же право влиять на церковную жизнь, ну, не как священник, но, тем не менее, древние авторы пишут, что иногда фактически такое же. То есть он разрешает споры на приходах с духовенством, с мирянами. То есть канонический статус исповедника в древней церкви был определен традицией. Но это отдельная тема, которую можно как-нибудь отдельно разбирать. Вот. А сейчас, возвращаясь все-таки к мученикам...
У нас, простите, вот последний. Да. У нас в советское время староста после 61-го года имел в приходе власть гораздо больше, чем священник.
Да, но это...
А в Православной Церкви Америки ревизионная комиссия имеет власть.
Но, извините, я скажу так, что тут не дело в том, что кто-то имеет больше или меньше власти, а дело, как он эту власть получает. И, конечно, староста в советское время – это фактически нечто, можно сказать, прям противоположное тому, что под собой подразумевал смысл подвига исповеднического. Ну, как, во всяком случае, так надо думать в большинстве случаев. А вот если говорить о страстотерпцах, то здесь совсем... И, да, и канонизация царской семьи как мучеников, она, соответственно, очень четко расставляет с точки зрения русской зарубежной церкви все точки над «и». И это восходит к точке зрения отца Михаила Польского, который был, наверное, главным агеологом и главным специалистом по подвигу святых новомучеников русской зарубежной церкви, сам бежал из Советского Союза, соответственно, вот, и оказался таким вот очень плодотворным духовным писателем. И он считал, что все, кто погиб от тех или иных действий советской власти, погиб от репрессий, являются мучениками по определению. Поскольку царская семья, она, конечно, стала жертвой именно репрессии, то, соответственно, она прям попадала в категорию мучеников.
Я бы согласился, кстати, близка очень мне эта идея, но а как быть с погибшими от рук советской власти деятельными участниками репрессий?
Но и не только. На самом деле, все-таки мученик, он исповедует Христа. И в традиционном церковном поминании мученик ведь, понимаете, тут играет с нами такую некоторую, можно сказать, шутку наш церковно-славянский язык, потому что мы понимаем слово мученик как тот, кто претерпел мучение. На самом деле это древнегреческое слово «мартис», которое означает «истинный свидетель». И главное здесь это не то, что человека предали страшным казням, отрубили ему голову или там сожгли заживо. Это, конечно, важный аспект этого свидетельства. Но главное, что он свидетельствует. То есть его убивают враги церкви веры, враги Христа. Его убивают либо язычники, либо представители какой-то враждебной религии, конфессии. Это могут быть и богоборцы 20 века. Конечно, мы поэтому и говорим о новом мучениках, да, как тех людях, которых убили богоборцы. Но при этом они этих людей убивают именно за то, что те исповедуют Христа. Вот тут возникает некая коллизия. Можно ли с уверенностью сказать, что заключение царской семьи в неволю и казнь царской семьи была связана с их именно таким вот исповеданием Христа, а не с какими-то иными политическими или, может быть, даже и, там где-то человеческими, да, вот ну, то само по себе решение последнее о казни царской семьи, какими-то военными обстоятельствами и так далее. То есть были ли члены царской семьи убиты именно из-за того, что они были православными верующими, была ли их смерть в этом смысле исповеданием веры? Вот здесь вопрос такой возникает, потому что с точки зрения формальной, конечно, мы можем вспомнить, что убийцы были богоборцами, это безусловно так, но возникает некоторый такой вот момент, что все-таки...
Если бы, предположим, они не были христианами, их бы не убили?
Вот вопрос такой возникает, и еще другой вопрос возникает, что все-таки, хотя, конечно, мы знаем имена тех, кто принимал решение об аресте и о казни царской семьи, потом мы понимаем, что это были люди, уже отрекшиеся от Бога, от Христа, люди не православного вероисповедания, может быть, или, во всяком случае, даже, скорее всего, уже никакого, вот, а именно богоборцы, да, это правильнее было бы сказать это слово, наверное, но при этом, нельзя сказать, что это случилось без попустительства всего народа. А, конечно, вот эта судьба Иова, которую предвидел Николай Александрович, потому что действительно вот это его вся жизнь была его размышлением над тем, что он родился в день памяти этого ветхозаветного праведника, который стал жертвой, вот стал страдальцем, да, вот исповедуя свою веру, да, Иов, правда, потом был вознагражден, а Господь вознаградил царя мученическим венцом. Но вот тем не менее, без предательства со стороны разных людей, в том числе и православных, в том числе и русских, конечно, ни арест, ни казнь царской семьи не были бы возможны. Это нельзя это вот так спихнуть на узкую группу людей, которые, да, конечно, были сознательными богоборцами. А что все остальные? Да, вот возникает такой вопрос. И этот вопрос, конечно, он так или иначе поднимается всеми, кто над этой темой пристально рассуждает, как моральная ответственность, которая, конечно, действительно лежит, наверное, в той или иной степени на очень многих людях. И вот поэтому Русская Православная Церковь Московского Патриархата, она в своих богословских дискуссиях, а на самом деле вопрос о канонизации царской семьи, по сути, стал самым обсуждаемым и самым сложным вопросом в истории комиссии по канонизации святых, которая, собственно говоря, стала рассматривать этот вопрос под руководством митрополита Ювеналия с 1992 года и рассматривал этот вопрос до 1997 года. Этому вопросу было посвящено 19 заседаний. И окончательное решение было принято только в 2000 году.
Да, канонизировали, я хотел сказать, что только
да,
в 2000.
Да, понимаете, только в 2000 году. То есть, фактически, на рассуждение по этому поводу ушло 10 лет. Ну, 8, если быть более точными. Но, тем не менее, можно сказать, что и 10, потому что фактически старт был задан с 1988 годом. И вот в различных этих дискуссиях обсуждался, конечно, и вариант прославления царской семьи как мучеников. Но все-таки в такой богословской номенклатуре, если можно так выразиться, нашей церковной традиции слово «мученик» четко закреплено за несколько более точными другими значениями. Это человек, который умирает, исповедуя веру, именно за то, что он ее исповедует. Вот, и поэтому, да, конечно, нам там на Буддском полигоне мы часто дискутируем с разными ревизионистами, которые говорят, ну вот, священников же их по 58-й статье расстреляли. Но на самом деле в материалах дел становится очевидно, что 58-я статья, 58-й статье рознь.
А какая там еще может быть?
Вот, да, в основном там нет, конечно,
отдельные ее части.
Фантазии следователей, они были таковы, что некоторые священнослужители там могли оказаться и по уголовным статьям, но это, скорее так, какие-то исключения из правил, которые в такой машине не могут не существовать. В основном-то, конечно, это просто церковная жизнь, церковная работа и церковное служение.
Мы к этому разговору вернемся через минуту. Я напомню, что в гостях у Светлого радио Игорь Горьковый, директор Мемориального научно-просветительского центра Бутово. Мы говорим о русской святости, ну вот в двух аспектах: страстотерпчество, мученичество. И вот через минуту мы продолжим.
Светлый вечер. На радио «Вера».